На это сообщение Голицына Кауниц отвечал, что Венский двор считал и себя не менее других полезным союзником России. А имперский вице-канцлер Колореде сказал, что его двор и сам очень рад миру. Но нельзя его заключить по упорству неприятелей, которые не дали состояться Аугсбургскому конгрессу. 2 мая пошел Голицыну другой рескрипт. «Доставя ныне империи нашей вожделенный мир, могли бы мы удалиться вовсе от войны. Но известно, что покой государства не может быть прочен, когда окрестные народы находятся во вражде, и потому находим мы, что по вкоренившейся ненависти австрийского дома королю прусскому, с которым издавна соединяет нас взаимная дружба, и по корыстным этого двора намерениям получить во что бы то ни стало Силезию и графство Гладское, вся причина продолжения войны происходит от австрийского дома. И по упорству его в своих проектах нет никакой вероятности, чтобы императрица-королева, пока силы ее будут так знатны и велики, согласилась добровольно на восстановление мира. Почему, предвидя, что употребление с нашей стороны добрых услуг не только не принесло бы никакой пользы, но и отвержение их послужило бы предосуждению нашего достоинства, соображая все эти обстоятельства, к сожалению нашему удостоверяемся, что мы должны употребить последнее средство для возвращения человечеству драгоценного покоя, именно помочь его величеству королю прусскому нашим войскам, ибо причину продолжения военных бедствий должно приписывать одному только упорству Венского двора – и известному намерению его отнять у короля прусского то, что ему уступлено торжественнейшими трактатами. На это сообщение Кауниц отвечал. Ее Величество императрица-королева в декларации русского посланника видит вследствие сильного желания со стороны его Величества, императора Всероссийского, восстановить мир между нею и королем прусским. Ее Величество льстит себя надеждою, что декларация действительно продиктована этим чувством, и потому только решилась отвечать дружелюбно. Ее Величество, которое никогда не обнаруживало удаления от справедливого и разумного мира с королем прусским, не знает до сего дня самого главного, именно, расположен ли к миру этот государь. Об этом-то прежде всего и нужно уведомить императрицу. Предполагая согласие на мир короля прусского, я имею приказание императрице объявить, что она искренне расположена к миру с ним и для ускорения этого дела готова заключить перемирие и начать переговоры. В Петербурге граф Мерси на конференции с канцлером дал пространное объяснение этого ответа. «Австрийский дом, — говорил он, — находясь так давно в дружбе с Россией, привык почитать эту державу своею постоянную и естественную приятельницу. И потому, невзирая на недавно случившееся, Вене не могут еще себе вообразить, что Петербургский двор переменит самый существенный пункт своей политической системы именно нарушением союза с австрийской монархией. Хотя известно все то, что настоящее поведение императора Всероссийского заключает в себе досадительного для древних его союзников, однако римское императорское величество утешают себя надеждою, что такой поступок только временный, и что, наконец, император взглянет на дело другим, более сходным с его интересами взглядом. Тогда убедится он, как необходимо ему предпочитать австрийский союз всякому другому. Вот что побудило императрицу-королеву дать такой умеренный ответ. Было бы несправедливое и неслыханное дело, если бы император Всероссийский, думая, что к исполнению его желания находятся затруднения, стал бы их приписывать такой державе, которая с самого начала более всех оказывала склонность к примирению, и к примирению с такой державою, которая еще не заблагорассудила о том изъясниться. Если император Всероссийский примет способы, сходные с правосудием, чистосердечием и с уважением, должными той державе, которая издавна была ему искреннюю союзницей, если склонит он короля прусского к изъяснению его намерений и видов, если, наконец, употребит средства беспристрастные, то может быть уверен, что скоро достигнет своей цели и достигнет ее честным образом, достойным государя, на которого теперь вся Европа обратила свои взоры в ожидании, какое мнение она должна принять о его правилах и намерениях. Но эти объяснения не вели ни к чему. Фридрих спешил пользоваться обстоятельствами и потребовал у Петра гарантии не только Силезии и Глаца, но и всех тех земель, которые он завоюет у Марии Терезии до заключения мира. Петр отвечал: «Я в восторге и готов на все. Но я буду просить Ваше Величество заключить такое же условие со мной. Обеспечить за мной то, что я буду в состоянии взять у датчан, чтобы разом заключить с ними мир, славный для моего галштинского дома». Фридрих писал ему: «Я не удовольствуюсь только гарантией за вами всего того, что вы найдете нужным, независимо от этого, я добиваюсь чести способствовать предприятиям Вашего императорского величества. Распоряжайтесь Штетинским портом и всем, что я имею, как вашей собственностью. Скажите, сколько нужно вам прусских войск? Нисколько не стесняйтесь и просто скажите, чем могу я быть вам полезен. Хотя я стар и изломан, но сам пошел бы против ваших врагов, если б знал, что принесу пользу, жертвуя собою для столь достойного государя, для такого великодушного и редкого друга. Вы великодушно предлагаете мне вашу гарантию и ваши войска. Будьте уверены, я вполне чувствую всю цену столь благородного поступка. Если вам угодно дать мне из своих войск 1014 с 1000 казаков, то этого будет достаточно». Петр отвечал: «Союзный договор будет готов через несколько дней, и чтобы задержка его не могла помешать вашему величеству против ваших врагов, которые также и мои, я приказал генералу Чернышову сделать все возможное, чтобы прибыть, по крайней мере, в начале июня, вашу армию с 15 000 регулярного войска и 1000 казаков. Ему приказано состоять в распоряжении Вашего Величества. Чернышов – лучший генерал после Румянцева, которого я не могу отозвать. Он против датчан. Но если бы Чернышов и ничего не смыслил, то он не может худо действовать под командою такого великого генерала, как Ваше Величество». Таким образом, в Берлине собирался Конгресс с целью, если не отвратить датскую войну, то, по крайней мере, оттянуть ее до будущей весны и не иметь надобности посылать прусского войска на помощь Петру. А между тем 16 000 русского войска уже соединились с прусским для нанесения решительных ударов Австрии. Австрия употребила последнее средство, предложила деньги и вспомогательное войско против Дании. Император отвечал: «Деньги мне не нужны. Я надеюсь один управиться своими врагами, а понадобится помощь, стану искать ее в другом месте, только не в Вене». Австрия, находившаяся в крайне затруднительном положении, считала необходимым умерять тон своих протестов против перемены русской политики. Но Франция не считала этого необходимым. Когда Чернышов подал герцогу Шуазелю декларацию о заключении мира между Россией и Пруссией, тот, с трудом скрывая свое раздражение, отвечал: «Не могу скрыть, что эта декларация крайне нас удивляет. Как без всякого предварительного сношения с союзниками система, казавшаяся так твердо установленную, вдруг и до основания разрушена. Иначе поступил третьего и прошлого года король, мой государь, хотя также сильно чувствовал надобность дать мир своим подданным. Во всех случаях он предпочитал интерес союзников своему собственному. Вы должны отдать нашему двору полную справедливость, потому что через вас шли тогда переговоры». «Тогда были одни обстоятельства, а теперь другие», — отвечал Чернышов и распространился о том, как поступок Петра доказывает попечение его о благе своего народа и вообще его человеколюбие. «Однако», — возразил Шуазель, — «исполнение принятых обязательств надобно предпочитать всему другому». «Наш разговор, — заметил Чернышов, — начинает касаться прав, но таким образом мы можем далеко зайти и все же друг с другом не согласимся». Этим разговор о русской декларации и кончился. «Здешнего двора обстоятельства теперь очень критические», — доносил Чернышов. «Сухопутное войско в дурном состоянии, и мало надежды на его успехи в будущую кампанию, а флот еще хуже. Англичане хватают множество французских судов. Другие не смеют отходить от берега, вследствие чего торговля страдает. В казне сильный недостаток, народ обеднел. И с крайнею нуждою взыскивают с него деньги, налагая налог на налог». Ответная декларация французского короля была написана в самых сильных выражениях. «Его Величество готов согласиться на предложение прочного и честного мира. Но он всегда будет поступать в этом деле с совершенного согласия своих союзников и будет принимать только такие советы, которые будут продиктованы честью и честностью. Король счел бы себя виновным в измене, если принял участие в тайных переговорах. Король помрачил бы свою и своего государства славу, если бы покинул своих союзников. Король уверен, что каждый из них своей стороны останется верен тем же принципам. Король не может забыть главного закона, предписанного государем от Бога, верности договорам и точности в исполнении обязательств». Людовик XV перестал говорить с Чернышовым на выходах. А в Петербурге, между тем, занимались важным делом. От иностранных министров потребовали, чтобы они сделали первый визит принцу Георгию Голштинскому. В Ритейль Мерси и министр испанский маркиз Алмодовара отвечали, что сделают первый визит, если принц первый объявит им о своем приезде. Принц не согласился, и канцлер, пригласив их к себе, именем императора объявил, что они не будут допущены на аудиенцию к императору, пока не согласятся с принцем Георгием насчет визитов. Граф Шуазель говорил Чернышову: «Как странно и удивительно в Петербурге смешивают два разные дела. Одно совершенно частное и никакой важности в себе не заключающее. Согласятся ли известные лица между собой насчет визитов или нет? Такие случаи при всех дворах часто бывают. И ему самому, Шуазелю, случилось в Вене столкнуться насчет визитов с принцем Карлом Лотаринским, братом императорским. Не согласились, и до сих пор визиты с обеих сторон не делаются». Однако Венский двор считал это дело посторонним для себя. А при русском дворе приняло оно такое неожиданное и необыкновенное значение. Другое же дело, касающееся аудиенции, государственное. Необходимо, чтобы министры допускались государем, при которых они аккредитованы, ибо без этого они не могут исполнять свою должность, и пребывание их при дворах было бы совершенно лишнее. «Прошу вас», — окончил Шуазель, — «донести об этом ко двору его императорского величества, представить о различии, какое находит в этом деле здешний двор, и о необходимости допустить нашего министра на аудиенцию без дальнейшего отлагательства». Странное смешение двух различных дел может объясниться разве тем, что нарочно ищут предлогов к разрыву. На донесение об этом Чернышова Воронцов написал для императора. «Вчера барон Бритоль, будучи у меня, равномерные представления чинил, на что ему, вопреки, довольные резоны сказаны были, и сей неприятный разговор с горячестью с обеих сторон продолжался около часа с заключением тем, что представление его вашему императорскому величеству мною донесено будет, но что я не надеюсь, чтоб ваше величество отменили объявленное ему свое намерение, как бы, впрочем, охотны не были королю французскому оказать знаки своей дружбы». Наконец, господин Бритоль просил только о сообщении ему последней резолюции вашего величества. Отозвался при том, что ежели бы онное не полезно для него последовало, он с первым курьером просить станет своего Рапеля. После описанного разговора Чернышов сообщил Шуазелю, что министры шведский, датский, английский имели уже аудиенции у императора, потому что не сделали никакого затруднения относительно первого визита принцу Георгию. Но аудиенция барона Бритоля отложена, потому что он не хочет следовать примеру других министров. Император надеется от дружбы французского двора, что он уступит его требованию. Впрочем, медленность в допущении Бритоля на аудиенцию не может быть вовсе причиной холодности между двумя дворами. А уступчивость французского двора в деле визита император признает за новый знак дружбы, которую он своей стороны имеет неотменное намерение соблюдать и еще более утверждать. «Последние два пункта», — писал Чернышов, — «принял он граф Шуазель пристойным образом и с оказанием удовольствия, что я, приметив нарочно, повторил ему то же самое в таком точно рассуждении, что здешний двор, взяв в надлежащее уважение столь знатный для него пункт, легче склониться на решение дела, касающегося до визита его высочеству принцу Георгию, происшедшего единственно от грубого, упрямого и малорассудительного Брителева нрава, и загладить тем нескладный его в том поступок». Но французский двор не склонился к уступке в деле визита. От 27 мая Чернышов писал: «Здешний двор сам довольно видит неблагоразумие свое в этом деле, но, зайдя так далеко, из гордости и упрямства своего отступить стыдится. И так определено: Бритоля из Петербурга отозвать и назначить его послом к шведскому двору».